Аллилуйя! Славим и благодарим Тебя, единого, высокого, преподнесенного, вечно живущего, благого, милосердного, Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Приносим честь, хвалу, славу. Просим Духа Твоего Святого, милость Твою, присутствие Твое. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь.
Я думаю, сегодня нам нужно поговорить о том, что иудеи, которые очень хорошо знали Священное Писание, они по-своему представляли исполнение библейских пророчеств, особенно в отношении Мессии, или лучше сказать, его первого пришествия. Они представляли это по-своему, но, тем не менее, Бог сделал так, как Он предсказал через святых пророков. Даже ученики Иисуса, они по-своему представляли. Они задают Господу вопрос: но если, говорит, богатый не спасется, то а как бедным быть? Помните, когда Иисус говорит: трудно богатому войти в Царство Небесное? А апостол говорит: ну тогда кто же может спастись? Или же, когда Иисус принес себя в жертву, воскрес из мертвых и явился двум ученикам, которые шли из Иерусалима в Емаус. Давайте посмотрим, что они говорят. Откроем Евангелие от Луки. Нам интересно 24 глава. И в 18 тексте смотрим. Один из них именем Клеопа сказал ему, то есть Иисусу, в ответ: «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему: «Что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и в слове пред Богом и всем народом? Как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло». Они надеялись, что Иисус что сделает для них?
Избавит их.
Для них первое пришествие Иисуса – это избавление. А дальше Иисус говорит: «О медлительные сердцем». Разве не так надлежало пострадать Христу и в третий день воскреснуть?
Так.
Таких моментов можно привести достаточно, чтобы понять, что у иудейского народа сложилось свое понимание, как должны исполниться ветхозаветные пророчества. И в этом, я не говорю слово «виновный», а для этого служило весомым аргументом мнение раввинов. Они создали свое представление, как должны исполняться библейские пророчества. Разве сегодня подобная картина не наблюдается в современном христианстве? У людей свое представление об исполнении пророчеств, которые записаны у Даниила, в Откровении, у Захарии и Аиля, то есть о тех пророчествах, которые связаны с событием последнего времени. И я думаю, нам нужно сделать несколько встреч, чтобы увидеть опасность этих изобретений, которые поспособствовали, что простой доверчивый народ, у него сложилось свое представление. Некоторые из них думают, что пророчества, которые еще не исполнились, что они якобы исполнились. Или наоборот, те пророчества, которые исполнились, они думают, что они не исполнились. Вот, к примеру, иудеи ожидают пришествия Мессии до сих пор. На основании чего, друзья, они это делают? У них есть Библия, но не Библия, лучше сказать, Танах, закон, пророки и Писания. И они до сих пор ожидают пришествия Мессии. Я хотел этим сказать только то, что христианство наступает на иудейские грабли. У них свое представление о библейских пророчествах. К примеру, давайте откроем книгу Откровения и посмотрим. Очень важны пророчества для народа последнего времени. Но есть люди, которые умудрились и говорят, это было уже. И значит, нам не нужно обращать на это внимание. Открываем 11 главу. Я тоже долгое время находился под влиянием этих школ, и мне нравилось это толкование, друзья. Но меня успокаивают слова Священного Писания. Мы не претендуем с вами здесь на каких-то великих, на учителей, тем более на пророков или каких-то прозорливцев. Мы ученики Иисуса, христиане, и у нас работает правило. Стезя праведного подобно светилу лучезарному, да, которое более и более светлеет до полного дня. Что мы тускло понимали раньше, если мы движемся и следуем за Иисусом, то Он открывает нам картину более и более. Как это было с учениками. Однажды он им открыл разумение ко всему Писанию. В Евангелии от Луки мы читаем об этом, да? В 24 главе. А до этого они смотрели, как сквозь тусклое стекло. Или Давид, вдохновленный Святым Духом, говорит, когда я был молод, я заблуждался, а ныне слово твое храню. Мы не претендуем, друзья, ни на учителей, ни на пророков. Мы собираемся во имя Иисуса, чтобы наша стезя освящалась более и более Словом Божьим. И проблема современного христианства, что они остановились на человеческих комментариях. Они достигли понимания, и дальше комментариев они не двигаются. Разницу замечаете, нет?
Да.
То есть они остались в таком возрасте, им люди ограничили их возраст. Они вот это поняли вот так и не хотят дальше возрастать. Мы движемся дальше. Мы были в таком же состоянии. И, конечно, делать шаг за шагом – это выбор. И это непросто, но зато приятно и радостно. Потому что мы понимаем, что мы не зря делаем тот или иной шаг. И мы понимаем, что наша дорога освещается Словом правды.
Да.
И это делает нас более и более свободными. Давайте откроем пророчество из 11 главы. Здесь описывается ход истории. Мы не будем сегодня это доказывать. Кто занимается исследованием пророчества от книги Откровения, тот прекрасно знает, что 11 глава описывает ход христианской истории. от первого века до второго пришествия Иисуса. И посмотрите, что происходит. Давайте посмотрим, как люди толкуют это пророчество и что Библия говорит об этом пророчестве. Нам интересно первые два текста, пожалуйста, друзья. Сестричка Валентина, можно тебя попросить озвучить?
«И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано, встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем, а внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святой город 42 месяца».
Спасибо. Язычники будут попирать святой город 42 месяца. Многие из нас были научены, да, в христианских деноминациях, и мы были научены, что это время касается средних веков католической системы, которая... Лучше сказать, это время, связанное с тем периодом, которое описывается в книге Откровения как 1260 дней, да, или время, временное полувремени. И это время закончилось якобы, когда была Французская революция, 1798 год. И что же, после 1798 года язычники перестали делать то, что они делали все это время, начиная с первого века? Или же давайте посмотрим третий стих 11 главы. Сестричка Светлана, озвучь, пожалуйста.
«И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облечены во вретище».
Спасибо. Что же получается? После 1798 года свидетельство прекратилось, что ли? Как вы думаете? Я специально вам задаю эти вопросы, потому что мы вынесли абсолютно другой багаж. И у нас подобно... как иудеев, в этих деноминациях сформировалось свое понимание, как должны исполниться библейские пророчества. Но мы, как люди Библии, прекрасно понимаем, что Библия должна объяснять Библию, да?
Да.
Хорошо, запоминаем. Язычники топчут святой город 42 месяца. И в третьем тексте мы находим, но давайте вновь откроем Евангелие от Луки. Нам уже интересно 21 глава. Мы с вами смотрели 24 главу. 21 глава подробно самим Господом описывает ход христианской истории. И смотрим отрывок. 21 стих. «Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. И кто в городе, выходи из него. И кто в окрестностях, не заходи в него. Потому что это дни отомщения, да исполнится все написанное». Очевидно, это 70-й год нашей эры, да?
Да.
Дальше смотрим. «Горе беременным и питающим сосами в те дни, ибо будет великое бедствие на земле и гнев на народ сей». Гнев на народ сей, то есть тех, кто участвовал в распятии Иисуса. Дальше говорится в 24 тексте. «Падут от острия меча и отведутся в плен во все народы». Было так с Израилем?
Да.
И это первый век, друзья. Дальше смотрим. «Падут от острия меча и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет, отмечаем, попираться язычниками». Напоминает нам 11 главу Откровения? И дальше смотрим, сколько времени, доколе не окончатся времена язычников. Значит, язычники будут попирать до второго пришествия Иисуса, так или нет?
Да.
Но мы доказываем это, посмотрите текстом, 25 стих. «И будут знамения в солнце и в луне, в звездах, а на земле уныние народов, и недоумение, и море вошумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются». И в 27 тексте. «И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, силу и славу и великую». Сколько же времени, по словам Иисуса, язычники будут попирать святой город?
Ну, до второго пришествия, пока не
явится. До второго пришествия. Отмечаем еще один ключевой момент, дорогие друзья. Мы сегодня с вами разбираем текст, как он должен читаться, и у меня к вам убедительная просьба. Вы отмечаете ключевые моменты, которые помогают увидеть библейскую типологию, то есть общую библейскую линию. Вновь открываем 11 главу Откровения. Язычники топчут святой город здесь 42 месяца. Бог использует своих свидетелей. Мы видим, свидетели убивают на улице великого города, который духовно названы Содом и Египет, где и Господь наш распят. Но Господь не был распятым ни в Содоме, ни в Египте. И это не может нам не напоминать первую главу книги пророка Исаии, где Исаия, вдохновленный Святым Духом, свидетельствует и говорит, что Иерусалим уподобился Содому и Гоморре. И топчут святые дворы по субботам. Момент отмечаем из первой главы Исаии, друзья.
Да.
И посмотрите, что происходит, когда язычники заканчивают, когда они здесь заканчивают попирать святой город. В нашем тексте якобы 42 месяца, все правильно. Но Иоанн как бы кричит выражением духовно, не буквально 42 месяца, заметьте, духовно. А что это означает? Здесь говорится... Давайте прочитаем 12-13 стих. Сестричка Анфиса, ты нам сможешь прочитать? 12-13 стих 11 главы Откровения.
«И услышали они с неба громкий голос, говоривший им, взойдите сюда. И они взошли на небо на облаки, и смотрели на них враги их. И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала, и погибло при землетрясении 7000 имен человеческих. И прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному».
Прочие были объяты страхом. Мы упустили с вами 11 стих, нам еще нужно прочитать.
«Но после 3 дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога. И они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них».
Великий страх напал. Иисус разве не сказал, будет великий страх и уныние в народах? И тогда явится знамение Сына Человеческого. И с 14 текста описывается второе пришествие Иисуса. Второе горе прошло, вот еще идет третье горе. Третье горе для тех, кто не спасен. Потому что при 7-й трубе искупленный народ прославляет в небе Бога и Агнеца, который воцарился. Поэтому мы сегодня стараемся посмотреть. Язычники попирают святой город 42 месяца, да? Бог отвечает на это богохульство, посылает свидетелей, они свидетельствуют 1260 дней. Но мы обнаруживаем, что свидетельство Иисусова будет вплоть до второго пришествия Господа, так или нет? И язычники будут попирать святыню до второго пришествия Иисуса. Это пророчество начало исполняться в первом веке. Язычники стали топтать святые дворы, подобно иудеям Ветхого Завета. Но Бог посылает свидетелей с первого века до второго пришествия Иисуса. Вот эти изобретенные комментарии, которые описывают исполнение пророчеств, они просто охолаживают или, так скажем, расхолаживают людей. Это уже было, ни к чему готовиться не надо. Но давайте посмотрим, к чему это пророчество нас сегодня готовит. Пожалуйста, нам интересно, 7 стих прочитаем. Брат Александр, озвучишь?
«И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их и убьет их».
Зверь, выходящий из бездны. Мне хотелось бы, чтобы мы с вами запомнили 2 ключевых момента. Действие язычников обозначено как 42 месяца. А действие Бога и его народа обозначено как 1260 дней. Это трудно сделать или нет?
Нет.
И появляется зверь из бездны. По крайней мере, я не знаю, какая у вас ассоциация возникала, когда вы читали церковные комментарии, с чем это связано бездна. Но меня учили 20 лет, что это хаос.
Да.
Читая Библию, я знаю прекрасно, что бездна, ну вот примерно, послание Павла к римлянам, когда он говорит об обращении иудеев через язычников, и потом говорит: «О, бездна богатства премудрости Божией! Кто познал ум его?» Помните такие слова? Бездна богатства. Что же у Бога хаос?
Глубина.
Правильно. Давайте откроем книгу «Бытие». Я не буду открывать, я вас попрошу. Первую главу, 1-2 стих книги «Бытие», 1 глава.
«Вначале сотворил Бог небо и землю, земля была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водою».
Бездна есть слово?
Да, бездна, да.
И из воды все выходит. Порядок, смотрите. Бездна, потом вода. И в 13 главе зверь выходит из воды и тоже действует 42 месяца. Смотрите, язычники действуют 42 месяца. И кульминация их действий – это выход зверя из бездны. И в этот момент убивают свидетелей Иисусовых. Это напоминает нам убийство Иисуса на Голгофе. Иисус воскрес через 3 дня, да? И эти через 3,5 дня. Там смотрели, когда Иисус возносится. И здесь смотрят, как они возносятся, и великий страх. Я специально эти параллели провожу, чтобы мы улавливали. Потому что есть мнение, что 2 свидетеля – это Ветхий и Новый Завет. Ну, допустим, это Ветхий и Новый Завет. Они вознеслись в небо, значит, мир остался без Слова Божьего. Я так понял. Если придерживаться такого комментария. Но, тем не менее, посмотрите, Зверь из бездны, можем ли мы его идентифицировать на основании Библии? Есть ключевое выражение, давайте посмотрим, которое нам понадобится. 7 стих, конец текста. «И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их». В 13 главе зверь, действующий 42 месяца, побеждает святых или нет?
Да.
Давайте для напоминания. Сейчас будет картина складываться, друзья, не переживайте. Во-первых, сколько действует зверь из 13 главы? 5 стих. «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть сколько времени?»
42 месяца. Так.
С 11 главой связь есть?
Да.
Дальше смотрим. В 7 тексте. «И дано было ему вести войну со святыми, и что?»
«Победить их».
Эти святые свидетельствуют об Иисусе. Мы сейчас не будем касаться временных рамок 13 главы, хорошо? Нам интересен зверь из бездны. Заметьте, в 11 главе зверь из бездны, а в 13 главе тот же самый зверь, но из воды. Напоминает книгу «Бытие»? Бездна. Земля же была безвидна и пуста, и Дух Божий...
Дух Божий носился над водой. Да. Над бездною, и Дух Божий носился над водой.
Да, из воды все выходит. Поэтому у Иоанна все правильно написано. Нам нужно идентифицировать зверя из бездны. 17 глава. Мы знаем из 13 главы, что этому зверю была нанесена смертельная рана. Но эта смертельная рана исцелевает. Как это выглядит в 17 главе? Давайте прочитаем 8 стих 17 главы.
«Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель, и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится».
Зверь, которого Иоанн видит, был, и нет его, и явится, и удивятся все живущие на земле. Здесь описывается, что одна из голов была зверя как бы ранена, но эта смертельная рана исцелела. И здесь тоже дивилось. 3 стих давайте посмотрим. «Вся земля дивится, следя за зверем».
«И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю».
Зверь был, и нет его, и должен явиться исцеление раны, да? Вся земля, видя это, дивится. Книга жизни нам интересна, давайте посмотрим 8 стих. «И поклонятся ему все, живущие на земле, которых имена не вписаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». В 17 главе об этом говорится, нет? 8 текст, посмотрите, «зверь был и нет». «Удивляются все живущие на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира». Есть или нет?
Да.
Потом здесь есть 9 стих. «Здесь ум, имеющий мудрость». Давайте посмотрим, как заканчивается 13 глава, 18 стих, пожалуйста.
«Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо число – это число человеческое». Число его 666.
Выражение «здесь мудрость, кто имеет ум» использовано Иоанном и в 17 главе, в 9 тексте. «Здесь ум, имеющий мудрость». И теперь мы собираем общую картину. Зверь из бездны в 11 главе и зверь из воды. Я вам говорил, что бездна и вода на основании книги Бытие показывает нам не какой-то хаос. Слово «бездна», то есть непонятно откуда. Для нас непонятно откуда возникает тайна беззакония. А здесь мы видим в 13 главе «из воды». А в 17 главе тот же самый зверь, который был, которого нет и который явится, он опять выходит из бездны. Какая-то неожиданность, так что все удивляются. И возникает серьезный вопрос. Давайте все-таки вникнем в суть 13 главы. Мы видим зверя из воды. Этот же зверь, если читать 17 главу, мы прекрасно понимаем, что в 17 главе зверь – это исцеленное папство, так или нет? Но исцеление происходит прямо перед вторым пришествием Иисуса. Цари земли – не все. Раньше я был убежден, что все поклонятся Ему. А в Библии все-таки написано, имена которых не записаны в книге жизни у Агнеца. Оказывается, не все поклонятся ему. Не все цари передадут ему власть, потому что написано 10 царей. Это не полное число, только 10 царей. А другие цари на основании книги Откровения – конец 21 главы, принесут в небесный Иерусалим славу и честь. Значит, не все цари передадут власть, а только 10. Почему их 10? Да потому, что на звере в книге пророка Даниила 10 рогов. Не все цари земли, а только 10 рогов. Европа. А Европа поддерживает сегодня Америку или нет? А если они поддерживают Америку, значит, они поддерживают кого? Там же католик президент.
Да, зверя.
Ну как можно не видеть это пророчество, что 10 царей способствуют тому, чтобы зверь с агнечьими рогами передал власть официально папству? Современный президент Америки, повторю, друзья, это католик. А разве сегодня санкции не свидетельствуют в пользу того, не покупать, не продавать? Как вы думаете? А люди ждут, знаете, говорят, нет, это не так. И я так думал, к великому стыду и сожалению, но слава Господу, то, что есть. Они ждут чипирования. Так на ваших глазах зверь с агнечьими рогами объявил санкции не покупать и не продавать. А кто его в этом поддерживает?
Зверь.
Вся Европа поддерживает?
Да, Европа.
Вы знаете, что если мы иногда смотрим официальные новости, это не является грехом, не будьте отшельниками, которые ничего не хотят знать, что происходит в мире. Это называется струйсинная религия. Мы верим в Господа, но мы живем на этой земле. И мы должны понимать, какие события происходят в этом мире. Посмотрите, что сегодня делает Европа. У них уже серьезное разногласие. И они понимают, что они беднеют, да? А Америка богатеет. Но нам в пророчестве написано в 17 главе: «Сии возненавидят блудницу, и плоть ее сожрут». Значит, мы свято верим, что именно эти 10 царей, которые сегодня поддерживают Америку. В скором будущем и наше поколение будет этому свидетелем, что они восстанут против зверя, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его. Но при этом Иоанн делает оговорку исполнить не всю волю, а только одну волю. Но сегодня протестантизм с Запада научил людей верить в то исполнение пророчеств, которое они придумали. Они придумали даты по 11 главе. Они сказали, что «Звери из бездны» – это французская революция, которая нанесла папству смертельную рану. А если мы читаем Священное Писание, друзья, по библейскому пророчеству, кто должен нанести смертельную рану Римо-католической системе?
Семя жены.
Семя жены. Ну, давайте ответим на другой вопрос. А какое отношение французская революция имеет к семени жены из Бытие 3.15? Какое отношение?
Никакого.
Никакого отношения. Смотрите, семя жены. Сатана вступает в брань с прочими от семени ее. Семя жены – это христианство, которая соблюдает заповеди Божьи и сохраняет веру в Иисуса. Но, тем не менее, давайте посмотрим, кто же должен нанести рану зверю, или лучше, кто должен поразить зверя в голову. Для начала открываем Бытие 3.15, смотрим.
«И вражду положу между тобой и между женою, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту».
Во-первых, семя дьявола гонят по пятам семя Божье, да? Семя жены. Друзья, французская революция никогда не была гонима по пятам. И в то же самое время семя жены будет неоднократно поражать семя дьявола в голову. Надо читать историю. Французская революция не поражало семя дьявола в голову в протяжении всей библейской истории, друзья. А кого представляет нам семя, которое должно окончательно поразить семя дьявола в голову? Послание к Галатам, если не трудно, откроем 3 главу, 16 текст.
«Но Аврааму даны были обетования и семени его, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, который есть Христос».
Христос является семенем, и он говорит, если семя не умрет, то не принесет никакого плода, а если умрет, то принесет много плода. Помните, да, Евангелие от Иоанна? То есть мы от семени его. И мы продолжаем ту миссию, который совершал Иисус, и о котором было пророчество, что мы должны участвовать в победе, поражать семя дьявола в голову Словом Божьим. Ну а при чем здесь французская революция, друзья? Люди изобрели свой сценарий, подобный иудеям. У них свое представление об исполнении пророчеств. Я не думаю, что нужно быть каким-то суперученым, чтобы понять простые вещи, что рану Римо-католическая система получила не от французской революции. Верный остаток постоянно наносит удары свидетельством Иисуса. Когда мы говорим о системах, здесь важно отметить, вот допустим, говорим об Америке, мы же не говорим о народе, мы говорим о руководстве системы. Когда говорим, допустим, об Украине, Мы не говорим о всем народе. Люди находятся и в Америке, и на Украине. Они находятся, они как заложники. Мы, когда говорим об Америке, о Европе, о десяти рогах, мы не говорим о народе. Народ – заложник. И это очень важный момент. Мы не будем пока останавливаться на нем, но они говорят, ведь первая чаша, она еще не излилась, вторая чаша не излилась, третья не излилась, четвертая не излилась. Но давайте посмотрим в суть данного вопроса. Пожалуйста, первую чашу прочитайте.
«Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю. И образовались жестокие отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертания зверя и поклоняющихся образу его».
Спасибо. Вот люди ожидают, пока будут на людях гнойные отвратительные раны. Значит, это первая чаша. Вроде бы правильно, правда? Но давайте откроем книгу пророка Исаии, первую главу, и прочитаем шестой стих.
«От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные, и не смягченные елеем».
Спасибо. Как вы думаете, вот иудеи того времени, пришедшие в Иерусалимский храм в субботу, на них были пятна, раны, да? Что, было такое дело?
Нет, не было.
Вот для Бога они проклятые и прокаженные, нету ни одного чистого места, а они на себе ничего не видят. А кто сегодня знает, что Дух Святой покидает землю? Как, разве люди могут определить, когда закрывается дверь благодати, друзья? Или давайте посмотрим вторую чашу гнева, 16 глава, 3 стих.
«Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все удушевленное умерло в море».
Хорошо, люди ожидают, что так оно и будет буквально, подобно как это было в Египте. Я бы был не против, если бы не одно «но». Давайте откроем пророчество о семи трубах. Это тоже суд. Если чаши гнева – это при закрытии двери благодати, то трубы – это суды с первого века до второго пришествия Иисуса. Читаем первую трубу. Седьмой текст. «Первый ангел вострубил, и сделался град и огонь, смешанный с кровью, и пали на землю, и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела». Все христианские деноминации понимают и свято верят, что это исполнение слов Иисуса: «Не останется на тебе камня на камне». Это Израиль, 70-й год, который был сожжен огнем руками римского полководства. Но здесь же записано, что огонь с неба, посмотрите, повыше, 5 стих, «и взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем жертвенника и поверг на землю, и произошли голоса и громы, и молнии, и землетрясения». Огонь должен упасть с неба. А мы знаем в истории, в 70-м году Бог осудил Израиль руками языческого Рима. Точно так же и в 16 главе Иисус выкидывает из небесного святилища угли на головы нечестивых и на них гнойные отвратительные раны. Дальше мы видим вторая чаша – реки, источники воды и море в кровь. Посмотрим вторая труба, пожалуйста. 8 стих 8 главы. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море. И третья часть моря сделалась чем?
Кровью.
Кровью. Но и это описание языческого Рима. Они разрушили храм, сожгли огнем. И теперь Иоанн говорит, что море сделалось кровью. При выходе языческого Рима на мировую арену море превращались в кровь или нет? Поэтому, читая книгу Откровения, 16 главу, или какие-то другие пророчества, мы должны быть очень сдержаны и аккуратны. Не надо рисовать своего понимания. Пророчества, знаете, когда могут быть поняты? Когда они уже исполнились. Когда пророчества не исполнились, Иисус говорит: «Я вам не говорил об этом прежде». Но говорю это для того, что когда исполнится, тогда вы узнаете, что я вам об этом уже говорил. А сегодня псевдохристианство. Они подобны иудеям, которые не узнали времени своего посещения. Они изобрели комментарии и успокоили свой народ. Описывая, вот это пророчество, вот так будет, вам чипы будут предлагать, вот это, не покупать, не продавать. Я был уверен, что это пророчество будет исполняться так, как записано у адвентистов седьмого дня. А я сегодня вижу, и вы видите, друзья, что это пророчество на наших глазах исполняется. Мы также видим, что Европа, которая завязана в нечестивой торговле, теряет силу, река Евфрат сохнет. И это происходит только потому, что Бог исполняет свое пророчество так, как Он этого желает. Мы также прекрасно понимаем, что не нужно ожидать, пока весь мир покроется отвратительными гнойными язвами. Отступивший протестантизм в глазах неба и так покрыт гнойными отвратительными язвами. От самой пятки по самой теме нет чистого места. Поэтому мы должны быть более внимательны сегодня, нежели это было вчера, друзья. Пророчество подходит к логическому концу. Мы должны быть спокойны. Иисус сказал: когда увидите все сие сбывающееся, будьте спокойны, восклонитесь, то есть встаньте, а не прячьтесь под кровать, не бегайте из угла в угол, чтобы над вами не исполнились пророчества Ветхого Завета. Побежите тогда, когда за вами никто не гонится. Восклонитесь, зная, что приблизилось избавление ваше. Я понимаю, что я сегодня много говорил, но в любом случае мы сегодня с вами уловили тот факт, что пророчества будут исполняться так, как этого хочет добрый и любящий Господь, а не как расписала та или иная деноминация. Мы могли с вами просрочить урочное время, не узнав, что это уже было. Но слава Господу, который оставил нам Священное Писание, и Дух Святой побуждает нас еще и еще раз проверять, а точно ли это так. Люди, я говорю, ожидают другого сценария, друзья. А мы видим библейский сценарий.
Ты говоришь, настанет время, когда начертание получать. А не сейчас же процесс уже этого времени? Ты говоришь, настанет. Сейчас он же идет уже.
Я имею в виду окончательное решение вопроса. Спасибо за поправку. То есть будут распределены две группы. Остаток, который соблюдает 10 заповедей и те, кто принял начертание зверя. И сегодня мы кратко посмотрели, что высыхание реки Евфрат происходит на наших глазах. Мы видим сегодня Восток, восточные президенты встают огромной стеной против зверя, то есть против Вавилона. И так было в Ветхом Завете. Бог использовал царей с Востока, чтобы в это время народ Божий мог выйти из Вавилона. Сегодня мы живем в разных странах. Кто-то в Америке, кто-то в Европе, кто-то на Украине. Это не проблема. Нам написано не физически вытащить оттуда свою плоть, а что написано, давайте прочитаем, чтобы нам не смущаться от этих слов. 18 глава книги Откровения, 4 стих, пожалуйста. «И услышал я иной голос неба, говорящий, выйди от нее, народ мой». А вы мне скажите, а сегодня где Вавилон географически находится?
Везде, по всему миру.
Петр говорит, приветствует вас, подобную вам, церковь, находящаяся где?
В Вавилоне.
А Вавилона уже во время апостолов не было. Видите, то есть мы живем с вами на территории духовного Вавилона. Значит, откуда мы и куда должны выйти? Проблема, правда? Но посмотрите, выйдя от нее народ мой, и вот ответ, чтобы не участвовать в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Мы, находясь на территории духовного бога противного Вавилона, не должны участвовать в грехах Вавилона. Это и есть наш выход из Вавилона.
Слава Богу.
Не нужно думать, что пророчество обязывает нас куда-то перемещаться. Мне множество раз задавали один и тот же вопрос. А куда нам выходить? Я думаю, как они читают этот текст? Куда им выходить? Да никуда не надо выходить. Надо не участвовать в грехах Вавилона. Можно убежать в лес, или в деревню, или в горы, и при этом жить как вавилонянин. Можно или нет?
Можно, конечно.
Поэтому слава Господу, который знает, какие проблемы будут у Божьего народа, и дает нам все необходимое, чтобы мы могли выстоять.
Святой, да, освящается еще, да. Отделяет.
Да, да, да. Во, хорошее замечание. Или же вот об исполнении пророчеств, как люди понимают. Давайте в заключение 16 главу. Мы будем этих деталей постоянно касаться. 15 стих. Озвучьте 16 главы.
«Те иду как тать, блажен бодрствуя и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его».
Это хороший текст для тех, кто ожидает волдырей на людях, которые поклоняются зверю. Но у меня вопрос. А откуда кто знает, кто кому поклоняется? Все вроде поклоняются Богу.
Да.
Ага. И здесь очень важный момент. Мы не будем там ставить чью-то веру под сомнение. Это не наше дело. Бог знает, кто кому поклоняется. Мы знаем критерий. 10 заповедей и вера в Иисуса, то есть все, что сказал Иисус. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. И люди, которые говорят, что якобы они верят словам Иисуса, ждут буквального исполнения язвы. Но мы видим, что Израиль, приходящий в субботу на поклонение, от подошвы ноги по самой теме был в язвах. В духовных, но он этого не видел.
Да, но это вообще удивительно.
Да, также и реки в кровь, и жабы. Здесь жабы скачут. Вы думаете, 3 жабы появятся на мировой арене, что ли? Ну, глупость, понимаете? И посмотрите, Иисус говорит: «Се иду как тать, блажен бодрствующий и хранящий чего?»
Одежду свою.
Ну, какую одежду? Вот у меня есть повседневная одежда. Выйти на улицу. Эту одежду?
Нет, Господь сказал...
А где она? Но вы можете мне показать эту одежду? Можете, нет? Или кто-нибудь?
Написано, что в воскресенье.
Ага, значит, смотрите, как получается. Эти моменты...
Праведность святых.
Да, вот эти моменты они хотят понимать буквально... Язвы, а река Ефрат, одежда духовная. Разве это нормально?
Нет, конечно.
Пророчество одно. Раз мы начинаем читать пророчество, мы должны определиться, то ли это духовные символы, то ли это буквальные события. Мы должны определиться. Мы также говорили, что указ о купи-продай уже издан и набирает обороты. Уже даже они не могут придумать, какие санкции, чтобы еще запретить продавать и покупать. Вы заметьте, забугорные преподаватели, которые придумали собственное библейское исполнение пророчеств, молчат. На их глазах исполняется пророчество, а они молчат. У них католик-президент молчат. Но зато они говорят: мы проповедуем трехангельскую весть, у нас пророк последнего времени, у нас дух пророчества. А может быть, это дух трех жаб? Как вы думаете? Вопрос.
Мне не ясно одно. Мы недавно разговаривали, что не покупать, не это условно, с Иисусом торговать надо. То есть купи у меня. А сейчас мы понимаем это буквально. Как-то я вот чуть-чуть. Мы буквально 3 месяца неправильно понимали тому назад? Или это правильно просто в разных событиях?
Я же вам сказал в начале встречи, что нам свойственно корректировать свое движение по путевым библейским знакам.
Да, по пророчеству.
Когда мы покупаем у Иисуса, это духовный аспект, но все пророчества, хотя они, вы заметьте вот этот важный момент, все пророчества, они описаны в образах, в символах, да? Но сбываются-то они буквально или нет?
Не, слышь, просто я не мог тебе дать, мог бы сказать, но это низкий ответ, я не знал еще, мне крутилось в голове.
Я еще раз повторяю, пророчества, записанные в образах и символах, но сбываются они буквально или аллегорически?
Буквально, конечно.
Буквально. Пророчества, описанные в 13 главе, имеют образы и символы, но сбываются-то буквально, купи-продай. Я это объяснил или нет? Я всегда выступал против прививок, что вот это не может быть чипы, прививки какие-то там придумали. И до сих пор они об этом гадают. Или смотрят автобус число 666. Или подгоняют викарию из Филидеи. Видите, то есть 666 прилепить можно куда угодно. А мы с вами говорили, что это указывает на царя Соломона, и падение его отмечено числом 666. Он получал доход от нечестивой торговли с окружающими народами. Третья книга Царств. Помните 10 главу, друзья?
Он буквально торговал там, буквально.
Но буквальные истории легли в основу описания пророчеств. Иисус об этом говорил, а как было во время Ноя? Ну, вы думаете, будет буквально как во время Ноя, что ли? Или во время Лота? И вы думаете, что будет так же буквально, как было во время Лота? Так оно физически не может так быть буквально. Сегодня другой мир, другое развитие, другая культура. Духовный аспект один и тот же.
Грех остался все равно, как да. И во время Лота. Пришел.
когда мы постоянно исследуем Писание, свету-то Бог открывает больше и больше. Но я не перечеркиваю опыт прошлого. Я только признаю, что было правильно, что неправильно. И вы так должны делать, друзья.
Конечно.
Забывая заднее, простираться вперед.
Правильно. Поэтому, видите, Бог желает воспитывать. Мы же детей, когда воспитываем, они не все сразу улавливают. Но мы им помогаем, объясняем, но не наказываем, что они сразу там ошибку сделали, там ошибку сделали. Вот если бы кто-то из нас сказал, вот мне Бог открыл, я пророк, и при этом наговорил много блудника, мы не претендуем с вами ни на учителей, ни на пророков, ни на каких-то выдающихся. Можем ли мы сегодня сказать, что мы всегда учимся, но не доходим до познания истины?
Да нет, конечно. Не...
Мы учимся и познаем истину.
Слава Господу.
И любой человек, даже, так скажем, кто находится оппозиционерами в виду, они должны сделать вывод. Мы сами до этого доходим, или все-таки Дух Святой нам это открывает через Слово?
Дух Святой.
Брат Евгений, я тебе ответил, купи, продай, нет?
Да, да, ну смотри, тут, в принципе, не поменялось никакое мнение, как и было это роль, слушай, просто буквально мы это отображение видим. Тут, в принципе, ничего не изменилось, да? То есть и мнение наше это такое же осталось в этом случае.
Мы просто никогда не предполагали, что это действительно, вот смотрите, мы когда пророчество, я говорил, не исполнилось, мы сквозь тусклое стекло гадательно. Вот сейчас появились санкции не купить, не продать, мы уже видим, как это исполнилось.
Буквально уже видим.
Также и полезно отметить, что мы не против народа, который находится в АСД, в корпорации. Мы против кого, друзья? Против начальств, которые завели простой народ доверчивый в блудняк. В этом огромная разница. Когда говорим мы про адвентистов седьмого дня, мы не говорим о народе, от него ничего не зависит. Он является заложником обмана, а у нас претензии только к руководству и к лжепророку. Сестричка Анфиса, поблагодари Господа.
Очень небесный, дорогой Господь наш Иисус Христос, Боже, мы благодарим Тебя за день субботний, который Ты нам дал, чтобы мы успокоились от всех дел Твоих. Господи, спасибо Тебе за этот день, что мы можем остановиться, пообщаться с Тобою, от всех дел своих отдохнуть. Спасибо Тебе, Отец, за всю Твою отцовскую заботу. Отец, мы очень благодарны Тебе, Боже, за истину, за свет, который Ты нам открываешь через Библию, Священное Писание. Благодарим Тебя за Духа Святого, которым Ты нас вразумляешь, чтобы мы правильно понимали то, что происходит, в мире. Благодарим Тебя, что Ты показываешь нам, как эти события, которые написаны в Священном Писании, уже сбываются на наших глазах, чтобы мы правильно понимали ситуацию. Слава, Господь, Тебе и хвала за всю Твою заботу о народе Твоем. Боже, благодарим Тебя за Твое благотерпение к нам и помощь. Боже, Отец, во имя Иисуса Христа, прошу Тебя, прости нам наши грехи. Исполни нас и народ Твой, Веспа, который рассеян по всему лицу земли, духом правосудия, духом истины, чтобы высказывать ложь, которая нас обманывали. Господи, благослови, пожалуйста, даруй силу противостоять и прославить Тебя, и идти за Тобой, куда Ты поведешь. Да будет Тебе, Боже, вся слава и благодарность за то, что Ты с нами помогаешь, любишь, ведешь, руководишь, выпрямляешь, исправляешь. Слава Тебе и благодарность. Слава и благодарность Отцу, сидящему на престоле ветхому дня, и Господу нашему Спасителю. Аминь.
Аминь. Доброй ночи, до утра.
Здравствуйте.
Взаимно. Да. Благословение, да. Приятно пообщаться. Всего доброго.